Меня зовут Сатя, и я буду читать сегодня лекцию на тему Прасада Сева Катха. Так написано в, так заявлено во всяком случае. Мы уже несколько раз встречались, вы уже представляете, о чем будет идти речь, и вы можете участвовать в процессе, задавая вопросы, которые вас интересуют. Это могут быть вопросы, связанные с прасадом, связанные с культурой приготовления, поглощения, угощения, покупки прасада, связано с взаимоотношениями во время, опять же, прасада, или вообще не связанные с прасадом, связанные с философией сознания Кришны, не связанные с философией. Любые вопросы, которые роятся в голове, мы можем выдавать на обсуждение на благо всех живых существ. Так. И рекомендую сделать несколько вещей, если хотите. Можно выключить мобильный телефон, и вам не будет стыдно, когда он зазвенит. И можете, если есть вопросы, запишите их на бумажку, и тоже будет всем очень удобно. Да? О чем мы говорим все эти несколько дней? Все. И будем говорить, если таки дотянем до конца. Мы говорим о том, что наша тема, заявленная, прасада сева катха, да, это не просто поглощение белков, жиров и углеводов, чтобы поддержать бренное тело, оно чтобы не умерло раньше времени и так далее и тому подобное. Что для нас вообще прасад? Какие есть версии? Давайте, вываливайте их. Не стесняйтесь. Мы разберемся. Это не для того, чтобы проверить кого-то на тест на невежество. А просто очень интересно, что все вкладывают в это понятие. Прасад. Что такое прасад? Пища, предложенная Богу. Была версия «милость Бога». В принципе, не совсем то же самое, что пища, предложенная Богу. Она может быть предложена, но может быть не принята. Остатки чего? Остатки Кришна еды. Почему нет? Тоже вариант. Давайте так. А для вас конкретно что это? Это просто еда. Почему? Тоже позиция. Согласен. Еще. Это тяжело описать словами. Я слышу мнение Рагануга Прасада Йога. Да. Что еще сложно описать? Какие еще версии? Освященная пища. Освященная. Заметьте, это уже не предложено. Уже какая-то освященная. Да? Кто-то осветил. То есть тут уже без жреца не обойтись. Да? То есть, который брум храм брум брум сваха. И оно так как-то должно осветиться. Да? Была история, когда некий деятель, видимо, чистый преданный, он решил... Я не знаю, что он решил, сложно разобраться в умонастроении преданных. После одной из лекций, где лекцию давал кто-то из, скажем, саньяси, да, или духовных учителей, он пришел, принес две тарелочки, в одной и в другой было нечто, какая-то еда, и он предложил Махараджу определить, где прасад, где не прасад. Такая была история. Сложно мотивы определить. Я не знаю, что двигало этой дживой. Махарадж тактично не стал участвовать в шапито в этом. Как вы думаете, насколько правильно поступил молодой человек? Сомнительно, что правильно, да? Абсолютно. Само действие. Вот сидите, смотрите. Да, вот мы сейчас сидим. Да, вот встает, например, там... Леха говорит, или Никита подходит с двумя тарелками, говорит: Сать, а ну-ка блесни, где здесь предложено, где не предложено. Дело в том, что в той ситуации садху, да, он мог бы ответить, вот я не садху, поэтому я бы так ответил Никите, да, что Никита бы вряд ли бы досидел до конца. Над ним бы смеялся весь фестиваль, то есть, и тому подобное. Да? Но садху не стал это делать, милостиво, просто как-то так. Это глупости. Можем ли мы определить, прасад или не прасад? не стоит это делать, не стоит, потому что мы сразу поднимаемся до уровня людей, серьезно витающих в трансцендентных каких-то обителях, и мы видим духовную природу. Это говорят люди, которые реально не понимают, что такое электричество. То есть, понимаете, никто не понимает. Это говорят люди, которые не понимают, как устроено их тело, которое пожирает еду, да? Практически никто не знает, кроме врачей-патологоанатомов. Вот. Патологоанатомы только понимают, как мы устроены внутри. И так далее, и тому подобное. Не стоит в это погружаться. А как определить, Кришна принял или не принял? Так, если преданный, что? Удовлетворил. А кого? Если преданный удовлетворил преданного. Сложная цепь, сложная достаточно. Мне больше нравится, что никак, но тем не менее. Если вы сделали все возможное, все от вас зависящее, для того, чтобы все это правильно предложить, да, все осветить, осветить, то у Кришны нет причин не принимать. Правильно? Ну, логично. Да? Он же, как вы думаете, Бог понимает наше положение? Наше возвышенное положение. То есть это он, не надо же думать, что сидит Господь и думает, Боже, ну когда же он, мой слуга, притащит мне вот это вот, нечто такое вот в виде, и назовет это бурфия, да, то есть Кришна-то знает, что такое бурфия. То есть мы-то пытаемся смешать спред с сухим молоком, которое из сои сделано, и сахаром, который очищен хлоркой и какими-то там костной мукой какой-то, что-то такое. Добавить туда ванилин. Знаете, да, что такое ванилин? Это просто какая-то химическая формула, порошок такой, да. Все это замутить. Нам это пахнет, согласитесь. Конечно, это вкусно. Чем больше ванилина, тем больше пахнет. И вот мы это все слепили, сделали квадратом, и надеемся, что вот Кришна должен, если не захлебнуться слюной, то как-то должен быть очень благодарен. А мы ему говорим, патам-пушпам-халам-таям, я ж тебе это все еще намазал сверху на бурсе свою любовь и преданность. Знаете? Не факт. Мы можем надеяться, что это хоть как-то, хоть хотя бы пусть посмотрит. Он же вселенной опыляет взгляды, да, оплодотворяет. Может как-то посмотрит на наш вот это вот произведение искусства и как-то прольет какую-то вот эту милость небольшую. То есть, когда вас спрашивают, это просад или не просад? Часто такой вопрос витает. Особенно мы можем выйти. Вы видели, там такой, как говорит мой сын, злой базар. Злой базар. Как-то ему так понравилось. Там масса всего продается. Говорят сейчас успех проповеди. Некоторые люди переодеваются в кришнаитов и что-то продают. Да. Они одевают на себя кальхималы, тут же купленные. И ходят и кричат, просад, просад. Не понимая, что это. Понимают, что какие-то чумные люди, я только это, да. Другая категория людей, и кто-то подходит, это просад? Наглый вопрос. Наглый ответ, конечно. То есть все как бы были в сферах в духовных и все поняли. Нет, это более тонкие. Это, если вас спрашивают, просад ли это, скажи, я пытался это предложить. Я пытался. Я даже звенел в колокольчик. Мне стыдно, но я это делал. И вот ты сам уж реши, будешь ты это есть или не будешь. Так же, как, знаете, этикет. Прабу, с какого времени вы в сознании Кришны? С какого? Да ни с какого, я пока еще как бы не в сознании Кришны. То есть, если был бы я в сознании Кришны, я бы уже бегал по враджу и кричал «Шьям, шьям, шьям!» и всякое такое. Я тут сижу, такой сытый, упитанный, красивый, да, и как бы меня не сильно парит беспокойство вот эти, да, по поводу сознания Кришны. Так с какого момента вы, когда вы в сознании Кришны? Тактично можно рассказать, что я вот пытаюсь повторять там 16 кругов мантры, с 1938 года, например. Но думать о том, что реально в этот момент вы стали в сознании Кришны, это странно. Что такое сознание Кришны, как вы думаете? Версии. Мы сейчас вернемся к кулинарии, не бойтесь. Почему? Это связано, да. Что такое сознание Кришны? Образ жизни, хорошо. То есть, с какого момента вы в сознании Кришны, это вопрос, с какого момента вы в образе жизни, да? Ваша версия. То это сознание Кришны. Ну, может быть, тогда бы это назвали общество помнящих о Боге, например. Я издеваюсь. Ну, я просто, чтобы мы сейчас... Ну, чтобы найти изъяны в наших мозгах. Какие еще версии? Что такое? Осознание себя частицей Кришны. Вариант, почему нет? Видеть во всем проявлении Кришны. Заметьте, Прабхупада в одном из комментариев написал, он по-разному это определяет, но мне последний раз очень понравилось. Ну, бабас нашего философского клуба, он умен, поэтому он процитировал. Я знал, что он это сделает, я просто думал, он даст остальным поумничать. Видеть мир таким, каким его видит Кришна. Прикинь, классно, да? Еще. Сознание Кришны – это видеть мир таким, а каким его видит Кришна? Таким, как он есть на самом деле. Не таким, как мы его вот себе представляем. Да? То есть я вот смотрю на мир глазами 40-летнего 100-килограммового мужика со своими анархами. А ты смотришь на мир глазами 20-летней миловидной дамы. И тоже. Это такая же иллюзия, как и моя. Понимаешь? И это не сознание Кришны. То есть, когда ты видишь в других то, что, ну, кто не есть. На самом деле. Сегодня я видел возле столовой два преданных на жаргоне Южного Бутова выясняли, кто из них лучше служит Кришне. Приблизительно так. И когда я попытался туда влезть, он сказал, так не я это начал. Я говорю, да какая разница? Зло должно быть наказано. Ну, всякое такое. Я говорю, брат, тихо, тихо. Я говорю, расслабься, ты будешь об этом жалеть. Он, И я в конце ему говорю, на агрессию, на зло надо отвечать не злом, а мудростью. Он такой, и пошел куда-то почитать просад. И вот накрыло. Ну, он думал, что это я сказал. А я кого-то процитировал, не знаю, из каких-то там умных, которые уже дрались возле столовой. То есть, почему? Они видели кого? Два этих молодых парня. Ну, два гопника, да. То есть один видел гопника из Южного Бутова, второй видел гопника из Люберец. Да? Вот они столкнулись, не поделили что-то. Это иллюзия. Это была одна душа, которая в духовном мире является кем? Бог его знает. Манджари, возможно. А второй там гоппи, да, там, а может апельсин, кто его знает. Но вот они на духовном фестивале выясняли, кто, у кого из них связи толще, понимаешь? Это опасно, опасно. Это не сознание Кришны. Согласны? И вот когда мы занимаемся прасада сева катхой, давайте разберем, что это. Я до сих пор не могу понять до конца, что означает название нашего семинара. Прасад. Да? Сева катха. Что такое катха? Общение. 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 Причем благоприятное общение. Потому что кое-какой разговор называется праджалпой, а сатсангой. Ну, вы знаете, да, все эти те. А что-то называется так красиво. Катха. Да? Катха. То есть, я надеюсь, что мы об этом. Что вы вышли и сказали, да, реально была катха. Была катха, был там какой-то повар-гопник из Бутова Южного. Но мы говорили про котлеты. Поймите, и эта возможность... Помните, в первый день всплыла такая мысль, что ведическая кулинария – это возможность, это наука обмена чем? Настроением, любовью, эмоциями. То есть, когда вы что-то готовите, вы пытаетесь вонзить туда какие-то свои эмоции. Причем, даже если вы не пытаетесь их туда вонзить, они туда автоматически вонзаются. Они все равно там есть. И от вас зависят, какие там эмоции. Поэтому не надо пытаться записать все рецепты. Попытайтесь стать самодостаточной, счастливой личностью. В Бхагавад-гите 9.2 написано «Тара-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та». И в конце написано, знание это вечно, а постижение его радостно. А? Радостно, да. От себя добавлю. Если оно не радостно, значит, либо это не знание, либо не постижение. Одно из двух. Если вы видите абсолютно депрессивного человека с с бусами из древесины, да, защитная кавача в виде банки сгущенки, знаете, вот такая большая, потому что, ну, надо защищаться, потому что, ну, жизнь-то она ужасна, жизнь-то ужасна. Все это подкреплено какой-то элитной аскезой, аскезой такой. И от него уже реально можно эти самые благовония зажигать, да, ну, то есть, и то есть какой-то какая-то проблема существует, что-то не так. Прабхупада что-то обещал другое. А кто пришел сюда за аскезами? Ну, вот реально, жизнь мало аскез. Вот это быть племянницей Бенни Гейтса, это такая вообще скукота, это дворянская хандра. Пойду в Кришнаит, аскезы потяну. Буду есть только пророщенную пшеницу раз в две недели и спрогрессирую. Кто сюда пришел вот за этим? Ну, поднимите, поднимите. Ну, кто? Никто, никто. Кто сюда пришел пострадать, потому что вас привлекло анарханеврити? Ну, а чего? Я чего не пострадать? Это ж так приятно. А потом ты очистишься, и в каком-то отдаленном будущем, в какой-то отдаленной перспективе у тебя карма улучшится. Как какой-то тухляк, да, согласитесь. Что-то. Но почему-то мы проходит этот энтузиазм, и мы начинаем себя вести, как будто, ну вот сейчас вот ну, суицидная какая-то жизнь, сейчас она на нас накроет, и мы как бы должны погибнуть от наших переживаний. Проблема в чем? Проблема в уме. Просто в уме. Почему? Мы мало едим вкусного просада. Реально вкусного. Мы пришли через две недели, нам кто-то умный сказал, что аскеза богатства брахмана. И ты начинаешь тащить аскезу. Но тебе никто не сказал, что брахмана. Кто такой? Это не ты, солнце мое. Это не ты. Ешь, радуйся, да, ну не обжирайся насмерть, чтобы не умереть, ну пожалуйста, ешь что-то хорошее, готовьте вкусно и раздавайте друзьям, и давайте возможность вас их ну, угощать, встречайтесь, обменивайтесь и тому подобное. Вы знаете, что любая ягья, не подкрепленная раздачей просадом, является ягьей в гуне невежества. Если вы что-то сделали и вместе все это не шлифанули просадцем, вы в невежестве. Лучше было вообще этого ничего не делать. Понятно, надо попеть Хари Кришна, сейчас речь не об этом. То есть, не так, чтобы на всякий случай не было такое. Потом мы вышли, и кто-то в кулуарах сказал, он ничего не говорил о воспевании святого имени. Говорил. Надо воспевать. Все. А еще надо читать. Ну так, на всякий случай. Но тема нашей сегодняшней встречи Прасада Сева Катха. Да? Поэтому есть смысл попробовать себя заставить быть нормальным, хорошим человеком. Не махровым кришнаитом, чтобы, глядя на тебя, понимали, что ты, ну очевидно, из деструктивно-тоталитарной секты. Очевидно. Очевидно, потому что однажды я распространял книги, ну, в голове был маргарин, ну, сейчас он пытается как-то вытечь, и там что-то начинает формироваться другое, но в тот момент все было совсем плохо. Я в состоянии эффекта распространял книги, которые я не читал, и я вижу, что стоит человек, которому надо спасти его. Ну, реально спасти, потому что, ну, как? Ну, а сидит такой взрослый мужик, мужчина, знаете, ну, в хорошем смысле этого слова такой. Я к нему подхожу и начинаю все что-то рассказывать, он на меня смотрит, такая пауза, и потом, он дождался, когда, ну, я иссяк, он говорит, скажи честно, ты что, реально хочешь, чтобы я был таким, как ты? И меня так вообще пробило, я понял, блин, вот я урод. Реально, ну действительно. Зачем я ему это говорю? Зачем я это говорю? Я ему пытаюсь втюхать книгу, чтобы получить бал какой-то, да? Ну, чтобы прийти, и все сказали, Джая Сатья Прабу, великий санкиртанчик, наверняка в этот жизнь уже уйдет в духовный мир. Интересует ли мне его духовная жизнь? Да наплевать мне было на него, на его духовную жизнь. И если бы он у меня купил книгу, я бы его любил до следующего покупателя. Понимаете, я о чем говорю? Вот, нету, персонализма нету никакого. Какая там тетикша, какая там коруника? Откуда там во мне вот это милосердие и сострадание? Да нету никакого. Я серьезно, я лучше, чем он, согласитесь. Я уже замотался противнем, ну, в простыню. Я уже нарисовал тилоку. И когда я так и шел, и понимал, что, ну, в силу своей божественности я уже не касался земли и не ходил в туалет, очевидно. И вот я когда шел, и думаю, вот. Человек стоит, говорит, стой со мной, ну, подойди. Я подхожу, он говорит, ой, извини, тебе ворона накакала на лоб. И я так... рухнул на землю, я понял, о, Кришна, спасибо. А уже ж так все было хорошо. Бхактидхирха Махарадж сказал, что мы никогда не достигнем успеха в проповеди, потому что нам наплевать на тех людей, которым мы проповедуем. А он понимал, о чем говорит. Поэтому просад – это самая крутая пилюля, которая нам поможет избавиться от имперсонализма. Так, что такое имперсонализм? Не видеть личностей. Считать, что кроме Кришны, верховной личности Бога, и меня, ну, тоже верховной, тоже личности, тоже Бога, пусть маленькой буквы, но как-то так. Остальные это планктон, ну, которые мешают мне идти к Кришне. Однажды один преданный давал лекцию, хороший, ну, преданный, и богиня Сарасвати сошла на него язык, и он сказал вещь, которая всех потрясла. Он говорит, здесь, в материальном мире, мы тренируемся стать слугами Бога. Для этого здесь вокруг нас куча преданных, и мы на них тренируемся, как боксер тренируется на груше. И потом так он раз, что-то не то сказал. Да, уже сказал. А знаете, слово не воробей, много не нагадит. Раз и все. А почему он так сказал? Потому что так. Мы отрабатываем друг на друге. А это неправильно. Неправильно. Попробуйте ложить кому-то бурфи в рот. Это ж лучше, чем объяснять ему философию Ачинтья Бхеда Бхеда Таттвы, ну, которую он не понимает, и ты тоже ее не понимаешь. И вот дедушка Прабхупада мощнейший ачарья. Он понял, что с нами, мутантами, иначе никак. Он дал этот сильный процесс просад. С этого всегда начинается. Каждый из вас столкнулся через просад, скорее всего. Ну, может быть, через Олега Геннадьевича, ну, 90% сталкивается. Но следующим сразу просад. Нету того, кто начал заниматься духовной практикой и при этом как-то игнорировал эту тему просада. Ну, вот как-то обошло это, да. Он говорит, ну, вот мне все нравится, я буду джапу повторять, я получу две инициации в бенгальский гаудио вайшнавизм, а просад меня не прет. Мне нравятся эти жареные рапаны, ну, например. Такого не бывает. Это то, что нельзя выбросить. Согласитесь. Даже если человек прекращает духовную практику, ну, по какой-то причине, ай, искон отстой, ну, что-то такое, да, счастья нету, Кришны нету, вокруг все надо мной издеваются, все очень плохо, Гаудия Матх тоже плохо, и он уходит куда-то. И очень редко становится вульгарным мясоедом. Очень редко. Почему? Иногда он так собирается, себе там что-то катает такое. Потом втихаря приходит на какой-то праздник в кепочке такой. И такой, халавки-то метните. Надо же как-то двигаться. То есть просад это последнее, что отпускает. Это первое, что накрывает, и последнее, что отпускает. Почему? Потому что процесс мощный. Вы можете участвовать в просада-севе, покупая Пхогу, да? Целое искусство ходить, вычислять там эти Е-270, тайно подмешанные вульгарными кармами сычух в сыр, ну, вы знаете, да, там, и тому подобное. Вы можете готовить, да? Потом вы можете что делать? Предлагать, тоже целое кино, да. Вот к нам на кухню постоянно приходит некая личность такой брахмачарского вида, у него такой поднос большой, и он такие ставит три большие тарелки и нагружает туда какого-то просада. Ну, в том, что мы готовим, он нагружает. И я тактично спросил, куда ты тянешь, сыночка, это все дело? Он говорит, я кормлю Джаганатху. Я думаю, ну ладно, корми, бог с ним, нормальная тема. И хотя я с трудом представляю, как он кормит Джаганатху, хотя мы кормим другого Джаганатху, да, там как-то так. Я, говорит, предлагаю только это. Ну, только это, так только это. Бог с тобой. Лишь бы тебе было хорошо. Видимо, у тебя какие-то есть серьезные отношения. Человек движется. Даже если он что-то нарушает. Ничего страшного. Согласитесь. Даже если он имитирует. Дедушка Прабхупада сказал, если мы имитируем что-то благоприятное, это уже очень благоприятно. А? Классно, да? Это вообще вносит что? Это вдохновляет. Мы предлагаем, да? Следующее, что мы делаем? Мы раздаем, да? И многие, которые поймали вкус от раздачи, от настоящей раздачи, не так вот? Знаете, иногда так, душа так может тебе раздать сабжи, что ты там уже такой сидишь, в таком как в камуфляже, как леопард. От томатного чатни и сабжи, да, ты здесь уже такой, а он тебе раз, раз, ну а что делать, надо раздать, чтобы всем хватило, да, и по глазам видно, он уже поел или еще нет, ну такое бывает, потому что поевший раздатчик это одна тема, а вот не поевший это совсем другая, потому что реально видит, что чем меньше он раздаст, тем больше останется. Прабху, а вы не могли бы, ну, чью на вас, Прабху, как всем может не хватить, всем может не хватить. И все понимают, что всем это, ну, непосредственно. Я сейчас не в критику каких-то раздатчиков, на этом фестивале таких нет. Я говорю о нас, когда мы захотим что-то кому-то дать. Нам кажется, что если мы что-то отдадим, да, то этого у нас не станет. Но закон другой. Ты имеешь только то, что отдаешь. А в материальном мире по-другому. Всем всего не хватает. Почему? Потому что всех много, а всего мало. Вот такая вот история. И просада это не касается. Я вам расскажу маленькую историю. Я проводил где-то кулинарные курсы. И так получилось, что, ну как-то случилось, какой-то был праздник, какое-то горе. Пришло человек 5 всего. То есть анонсировалось больше, а пришло 5. Ну продукты были закуплены, мы готовили халаву. И мы сделали, ну, наверное, килограмм 7 ее получилось. А все говорят, а зачем так много? Я говорю, друзья, халава никогда не остается. Я еще ни разу не видел, чтобы халаву кто-то закапывал под дерево. Там. Ну, такого не бывает. Не бывает. Говорит, Сатя, ну подожди. Ну мы-то люди в разуме. Нас 5 человек, здесь 7 килограмм. Реально съесть нельзя. Нельзя. Я говорю, расслабьтесь, халава не остается. Я 6 раз им сказал, что халава не остается. И вот заканчиваются курсы. Они уже так напрягаются, смотрят. Я сам напрягаюсь, смотрю, говорю, Аллах велик, ну, надо же как-то решать вопрос. И тут что вы думаете? Открывается дверь, и заходит 30 человек. Оказывается, совсем в соседнем зале был вечер какого-то бандуриста. То есть какой-то ответственный в определенных кругах человек играет на бандуре, такой, нечто, комиссия, ну, что-то такое. И 30 человек пришли его слушать. Заплатили деньги, он шел, ну, глаза у них были такие вот, ну, это если сейчас вот Шиварам Махарадж проходил, и вы все так, и они так, знаешь, любимыми взглядами, и они заходят на кухню, все так вместе, и кто-то говорит, а у вас нету ничего поесть? Я говорю, тут есть немножко ведических сладостей, и возникает вот это, ну, вакханалия кулинарная, они все это тут интенсивно съедают, поднимают на руки бандуриста и уносят. Остаюсь я, остаются, ну, мамзели, студентки. Одна говорит, а вот что ты имел в виду, что халава никогда не остается, да? И это правда, это так. Ну, кто видел выброшенную халаву? Ну, не так, что вы взяли полкилограмма, закрысили полкилограмма, да? И потом забыли, уехали, вернулись, а она там уже, ну, цивилизация в халаве развелась какая-то, да? И вам пришлось ее где-то захоронить. Нет, ну так вот, чтобы на фестивале осталось. Мы тут 300 литров дала там похоронили, там рис не пошел, ну что-то халава. Так не бывает, так не бывает. Всегда появится какой-то ашрам, ну, который поймет, что это наш звездный час. И все, и такие 5-литровые, у каждого будет по 2 5-литровых ведерочка из-под пасты чумак, ну, оп, и куда-то все это под кровать. Халава не остается, это закон, так не бывает. Но поближе к ведической кулинарии. Я все жду, когда будут вопросы, дорогие друзья. Уже эти пошли записочки из зала, как приготовить чизкейк. Я так навожу на... Ну, да, мадам. 10 оскорблений халавы. Ну, Я упущу, упущу, а то мы никогда не закончится. Ну, там, считать, что халавы будет мало. Второе, там, не значит, там, полкилограмма халавы на утро. Это оскорбление, которое может совершить брахмачари в своей жизни. На этом его, ну, духовная жизнь может, ну, закончиться. Съесть халавы меньше 700 грамм. Ну, всякое такое. Мешать два вида халавы с курагой и там еще что-то. Считать, что поедание халавы – это, ну, деятельность, названная в ведах кармакандой. Ну, приблизительно так. Приблизительно. Ну, там масса. В каждом храме есть свои оскорбления халавы, но без этого никак. Ну, ладно, халава так халава. Я не рассказывал, наверное, эту историю, но это реальная история человека, который живет в этом мире, он преданный. Я был менеджером кухни в храме в каком-то, и вот ко мне попал, ну, парень, и он захариболился, ну, будем называть все своими именами, стал преданный там и тому подобное. И вот его где-то на какой-то встрече он рассказывает свой путь восхождения духовного. Ну, знаете, всегда у каждого есть духовный путь восхождения. Джива пришла в храм пожрать, он был студентом. То есть кто-то сказал, что можно поесть. Он пришел. Ну, он пришел как приличный человек рано. Ну, сначала какой-то странный человек говорил какие-то странные глупости, а вторая половина спала. Ну, он на это все посмотрел, говорит, ну, это не очень интересно. Потом все проснулись, вскочили и долго плясали, пока не вспотели. Это он рассказывает. Ну, это тоже не произвело на меня никакого впечатления. Да? Потом что-то еще, какие-то странные объявления, какие-то движения. Одно радовало, его никто не трогал. Да. Потом начали что-то есть. Всех посадили, не взяли денег, начали кормить. Какой-то рис, говорит, странный, какой-то рагу, говорит, вонючая. В общем, все было очень невкусно, ему все не понравилось. Он понял, что чисто, ну, здесь последний раз, это очевидно. Это очевидно. И тут начали разносить какую-то липкую хрень, да? Он ее попробовал и сразу одухотворился. Он говорит, вау, что это? Задает он вопрос. Сначала себе, потом рядом сидящим. Ну, Кришна послал рядом сидящим некомпетентных людей. Он говорит, Бог его знает. Спросил у знающих людей, и он не нашел никого из знающих людей в храме. Не нашел. Не нашел. Он понял, что он придет на следующей неделе и узнает. Он пришел на следующей неделе и, ну, что вы сделаете? Не ограничивайте Кришну, да, своими скудными представлениями о его могуществе. Во второй день ему тоже никто не смог объяснить, что он ел. Он затаил эту историю на третий раз, а так как он все-таки студент, а по воскресеньям есть все, что так им надо, он пошел ва-банк. Он посмотрел, что никто объяснить в зале не может, поэтому он пошел на кухню. Он одел костюм белый. Вернее, он учился в химическом каком-то институте, что-то такое. И у него есть химический какой-то... А, халат. Он пришел в белом халате. Он пришел в белом халате, заходит и говорит, здрасте, меня зовут так-то, так-то. Я хочу с вами этим заниматься. Ну, я реально опознаю в нем чистого преданного. Говорю, пойди купи канхималку, ну, чтобы быть похожим на всех. Да, то еще, не дай бог, кто-то из ачарьев придет. А это ж продолжение алтаря, вы знаете, да, все эти штуки. Он пошел, быстренько купил канхималку, говорит, мне все неинтересно, где вот делается вот эта штука, это халава, он все. И он там в течение полугода, каждое воскресенье приходил делать тупо халаву. Ну, потихонечку подтянул там свою садхану, там перестал пить, курить, матюкаться, ну и стал как бы кришнаитом. Вот так вот человек через халаву продвинулся. Какая там ачинтья-бхеда-бхеда-татва, какая там гьяна-йога. Мужчина плотно прошел через рагануга-прасада-йогу, это очень важно. Так бывает. Так, мы часто, что, вот смотрите, мы готовим что-то, и нам кажется, что вот сейчас мы сделаем хорошо, да? Сейчас вот я... Но Кришна, он очень коварный Бог. Вы знаете, он неадекватный Бог. Он непредсказуемый Бог, он очень-очень-очень странный Бог. Он может сделать как-то все очень странно. Если вы что-то готовите, у вас возникает мысль, что вы таки достигли чего-то, да, ну вы шеф-повар самого большого фестиваля в СНГ, да, ну, значит, наверняка вы повар пятого разряда, ну и тому подобное, то он говорит, да ладно, серьезно? От тебя солнышко что-то зависит? А как тебе вот такой финди-бобель? И я несколько раз нарывался на подобные акции, поэтому на самом деле я понимаю, что от нас не зависит ничего, от нас зависит усилие, результат от Кришны зависит. от Кришны. Однажды мы готовили на какой-то большой праздник, это был, ну, то ли, это после Джанмаштами был Нандотсава праздник называется. Обычно там, это день, когда Нанда Махарадж кормил, ну, всех вокруг, потому что у него родился сын. Ну, а Нанда Баба был не самым бедным мужчиной, вы должны понимать, 900 тысяч коров. Ну, и он, конечно, завалил всех, чем? Просадом, да. И вот мы пытались тоже всех завалить, всех просадом. Ну, в халаве было 4 вида орехов только. Ну, уж понимаете, все было нажарено. Панир был фаршированный только паниром. Ну, все было по-богатому, по-богатому. Компот из панира. Ну, все было очень серьезно. И вот, как все происходит. Мы все это дело готовим. Все, ну, выглядит все на 5 баллов. И вот начинается интенсивно пир. Ну, я уже так стою, так, ну, так не прячусь, потому что сейчас же будут происходить, ну, проходить мимо восторженные почитатели. Ну, вот это сахарный поцелуй в руку, знаете, ну, спасибо, Ачарий великий, вы как бы лучше всех, вы самый, ну, самый-самый. Ну, я уже так, уже жду. Ну, тут подходит, ты знаешь, что-то как-то какая-то штука, не, что-то как-то все так кисловатенько, там, это самое, там, ну, ну. Я говорю, да ладно, вкуса у тебя нету, придурок. Ты же второй подходит, Сатя, что-то это. Ну, я понимаю, что надо что-то делать. Я ничего этого не ел. Ну, то вроде ничего. Беру напиточек и немножко халавки. Начинаю пить напиточек. А напиточек был кофейный. Кофейный. Мы решили потрясти всех галкой. Ну, знаете, галку разбавили сахаром и решили кофе всех потрясти. Я беру халаву, беру кофейный напиток. Чуть-чуть халавы. Меня разворачивает вот так, да. Пытаюсь это запить как бы кофеем, и мне еще хуже. Почему? По какой-то причине вместо сахара попала лимонная кислота в халаву и в напиток. Я понимаю, полное фиаско. И Акаши подходит, говорит, кстати, там... И когда уже 50-й подошел и по секрету сказал, что, ну, я сахатый, то я понял, что Кришна, ну, реально Бог. Реально Бог. А теперь представьте, вы когда-нибудь видели ведро лимонной кислоты? Я никогда не видел. Но она была. Она была. Она была. То есть человек пошел в склад, взял ведро сахара, принес, дал мне. А это было ведро лимонной кислоты. Кто ее пожертвовал? Почему она там стояла? Лично я подозреваю, что сам Кришна под покровом ночи, подобрав ключ к складу, к нашему, туда ее поставил, такой... Улыбаясь, понял, что это так. Все. Все. Всегда надо понимать, что от тебя зависит только усилие. Только усилие. Если получился результат, он от Кришны зависит. Это называется не привязаться. Поэтому с просадом вы можете научиться не привязываться к результату. Не привязываться. Если ты вдруг решил, что от тебя зависит, ну, гениальность приготовления, вы ошибаетесь. Один шанс из миллиона, что это получится. Масса есть нюансов, как это может не получиться. А противоположный случай. Будучи серьезным поваром в храме, ну, никто не хотел этим заниматься, мне пришлось заниматься. Мы готовили воскресную программу. Это было где-то в Сочи, когда-то давно. Ну, там были воскресные пиры попроще, был бисквит и напиток, и все. И все. Ну, такова финансовое положение, ну, в тот момент храма было. И вот я пеку бисквит, я уже освоил эту штуку, я уже как бы понял, и многим уже начинает это нравиться. И вот я пеку бисквит, напиточек уже почти готов, я достаю из духовочки бисквит, что-то папу переворачивает, и бисквит падает. Причем, вы знаете, закон бутерброда, он падает вниз. У нас была очень чистая кухня, даже кое-где кафель было видно. Понимаете? Из-под земли. Понимаете? И вот это все падает туда. Ну, я понимаю, что адская планета за горами. Не, второй бисквит печь некогда. Я бегу на райские планеты к кастовому браману, к пуджари. Он приходит, так смотрит, говорит, я это предлагать не буду. Я говорю, а что мне делать? Он говорит, ну, делай, что хочешь. Предлагай, кому хочешь, но бисквит должен быть и как это называется, как с яблонь белый дым, и Сеня с чувством долга удалился. Вот. Ну, я понимаю, что надо делать. Я беру этот бисквит, собираю, напихиваю назад в противень, ну, там, откинул какие-то копыта, что там, это, все, утрамбовал, стружечкой присыпал, чтобы не видно было. Я говорю, Кришна, пожалуйста, ну, я понимаю, ты это есть не будешь. Ну, плюнь хотя бы. Ну, хотя бы плюнь. И все, мы это выносим. режем, брамачари раздают, ну у них же сева, они раздают. Я стою, думаю, Господи, ну на этом закончилась моя духовная практика. И как вы думаете, все так, вау, ух ты, кто автор, автора, дайте, пожалуйста, рецепт. Это лучший бисквит, который мы ели там, ну, там, с 44-го года, ну что-то такое, понимаете? Я смотрю по сторонам, кастовый браман на меня даже не смотрит, он его даже не ест, потому что, ну, выжить невозможно после этой микроба, который там. Как вы это объясните? Моя личная спекуляция. Сидит Господь, ну, думает, ого, ничего себе, неофит залетел, да? Ну, то есть, сейчас будут бить, судя по всему. Потом выгонят или переведут копать канавы. Ну, однозначно умрет и уйдет из сознания Кришны, однозначно, из нашего храма. А где брать другого? А плюну-ка я действительно. И попал. Понимаете? Лично я вижу это так. Просите, и дано вам будет. Просите, пусть... Но не надейтесь, что вот... Вот сейчас Кришна должен съесть. Почему? Да я же даже помыл себе чакры все. Да. После туалета, да, я чист. Я даже вот одел рубаху почти чистую, и что, я ее в понедельник как бы это менял, да? А после тренировки почти не потел. Ну, вот как-то так. Поэтому не думайте, что мы можем Кришну поймать, вы во что? Поставить его под ответ. Вот мы раз все сделали, а ну-ка прими. Он говорит, а вот и это сделал, и так. Нет. Кришна – верховная личность Бога, которая какая? Независимая. Ему он может делать так, а может сделать как? А по-другому. Как хочет, так и может сделать. Если вдруг вы думали, что Кришна другой, бегите отсюда. Вот дверь там еще, убегайте, потому что он такой, он неадекватный. Кришна неадекватный. Вы его не сможете его заставить что-то делать. Он поступает так, как считает нужным. Мы повторяем мантру, и нам кажется, что Кришна обязан звучать из нашего рта. Харе Кришна, мы это делаем, ну, имитируя акценты. Харе Кришна, вот это все мы. Брови домиком, да, вот это все, вот это духовное лицо. И Кришна сейчас вот, ну, обязан. Ну, я же спинка ровная. Вы же знаете, если прана неправильно ходит, ну, все в курсе, да, то оно ж не пойдет. Джапы не будет, это будет намапа. А вот если ты так сел, а пальчики вот так зажал, да, а лицо духовное, вот, он обязан. Никому ничего не обязан. Кришна может сойти на наш язык, вот этот пупырчатый, да, вот это, который мы языкочисткой по утрам трем, вы же видели, да, с чего мы с него вытаскиваем? Он может снизойти по своей милости. Просто захотел. Он говорит, ух ты, а кто это? Мой бак-то, откуда он? С Кременчуга. Боже, с Кременчуга, я даже выговорить не могу это слово. Это же исчадие ада, да, там же, ну, кто там? Там есть мои преданные, не может быть. Вот этот с бородой, вот это чудо, посмотрите, это мой преданный. Старается. И что, не думает, что я обязан? Прикиньте, не думает, он снизойду. Так получается, что получается? Намабхас, ты раз, и случайно ляпнул без оскорбительной Хари Кришна. А это зачтется. Мы про кулинарию? Хорошо. Дорогие друзья, может быть, давайте на этом пафосе мы остановимся. Может быть, есть какие-то вопросы, связанные с производством котлет? О, записки, две. Так. Кыш отсюда гад, да? А, нет, это от жены, извините. Так. Напишите еще 5 оскорблений халав. Ну, это сами допридумайте. Реально, их может быть 100. Это вайшнавский юмор. Рецепт сегодняшней халавы. Ну, почему нет? Сейчас замутим. Так, что тут еще? Так, как вы относитесь к сыроедению? Да, отношусь, конечно. Классные вопросы, 2 потрясающих вопроса. Халава. Халава – основа основ, естественно, вы же понимаете. Человек, не овладевший 5 видами приготовления халавы, обречен прозябать в материальном мире. Это все поняли, да, уже? Чтобы сделать халаву, нужно, первое, купить книгу «Ведическое кулинарное искусство», открыть ее на странице, где написано «халава», и тупо скопировать. Мы же не читаем книг, да, которые покупаем. История про халаву. Иду я один раз с супругой в храм. Ну, на воскресную программу духовно как-то продвинуться. Потому что, греха с халашем, все дела, вы же понимаете. Иду и смотрю, бежит на меня человек, такие два глаза, как караталы такие. Вот бежит, такой подбегает. Прабу! Ну, я вижу, что только я могу спасти его. Как бы. Я говорю, что тебе, солнышко? Он говорит, вы умеете готовить халаву? Я говорю, естественно, конечно, умею. Я же не ожидал, что он попросит это сделать. Он говорит, пожалуйста, духовная жизнь Ятры под угрозой срыва. Я говорю, хорошо, сделаем. Захожу, я жду рецепты, всякое такое. Не, он же миссию посчитал выполненной и убежал решать какой-то дух. Это был менеджер. Вы знаете, человек, бегающий по гору, по храму в состоянии аффекта, скорее всего, это менеджер. Ничего ты с этим не сделаешь. И я думаю, надо же как-то ее приготовить. Иду в магазин. Говорю, дайте в Икаине надолго. Мне дают, я открываю, рецепт переписываю. Делаю тупо по рецепту, ничего не меняя. Халава получается. Все, боже, у вас талант, вы приготовили такую потрясающую халаву. Мы никогда ее не ели. Я понимаю, никто в жизни не читал. Ведическое кулинарное искусство, в принципе. Поэтому первое, рекомендую прочитать. Второе. Надо соотнести пропорции. У вас должно быть один объем манки, один объем сливочного масла, полтора объема сахара и два объема воды. Ну, если плохая карма. А если карма хорошая, то это может быть либо молоко, либо сок, и тому подобное. Но жидкости должно быть два объема. Вы жарите манку в масле до какого состояния? Золотисто. Нет. До состояния, когда к вам кто-то подходит и говорит, так она ж уже готова. И ты говоришь, не учи отца, и еще где-то минуту жаришь, а потом говоришь, готова. Вот так это обычно бывает. Она уже похожа на мокрый песок, она то пеной, то еще чем-то. Вот таким образом. В другой кастрюльке вы делаете карамельку, и потом в нее наливаете что? Попробуйте использовать соки. Это может быть апельсиновый сок, это может быть виноградный сок, это может быть персиковый сок и тому подобное. Так в Австралии в храме делают на соках, получается классно. Ассортимент сока в вашем магазине, в вашем доме может вашу халаву разнообразить до безобразия. Потом вы все это соединяете и доводите до состояния, когда она перестает липнуть к бортам. Халава готова. Согласны? Если то, что я сказал, вы еще подкрепите. А что? Кидайте туда, когда вы все смешиваете, кидайте тут изюм, который вам повезло вырвать в этом мире, курага, какие-то сухофрукты. Главное, чтобы они утонули. Если орехи и сухофрукты не тонут в вашей халаве, вы погорячились с объемом. В следующий раз меньше топите. Однажды мы были на фестивале, и повара решили халавку сделать для себя отдельно. Мало просто взять бочку халавы из общего котла, надо ее усилить. А доступ к орехам был. И они засыпали фундука столько, что халава не смогла скрепить даже между собой этот объем фундука. То есть это реально было фундука в два раза больше. И потом как-то так тоже можно. То есть вы берете и комбинируя, меняя между собой сок, сухофрукты и орехи в разных пропорциях, вы можете добиться массы вариантов. Можете добавить когда-нибудь бананы, просто резанные бананы в халаву, прямо в горячую. И все будет пахнуть так очень хорошо, как бы бананами. Такая ситуация. Один объем манки. Один объем масла. Масло должно быть сливочное. Не надо думать, мне на халаву куплю маргарин. Такое бывает. Знаете, иногда говорит, купи мне, пожалуйста, пачку масла для бутербродов и какой-то дряни, я печенье, например, сделаю. Можно подумать, что это печенье вы будете через какую-то другую чакру, в организм вводить. Нет. Не надо пользоваться спредом, маргарином и тому подобное. Один объем манки, один объем масла, полтора объема сахара и два объема жидкости. Некоторые говорят, полтора это много. Кому-то много. Но вы же спросили, как мы делали сегодня, а мы засунули полтора. Это сладость. Ее не надо есть ведрами. Знаете, я ж не конь, мне и пол ведра хватит, да, вот халавы. Мы однажды ехали с фестиваля, и преданные в дорогу собирались. Едет два моих друга, они едут, поезд долго, сутки, и они идут, и несут с собой просад. Каждый несет по 5 литров халавы. Я говорю, ну как? Он говорит, нормально, съели. А что, 5 литров халавы на сутки, это не объем для богатырей. Это то, что касается халавы, да. Вы удовлетворены? Ну, а зачем сахар жарить с манкой? Не надо. Сахар вы жарите в отдельном казанчике, манку с маслом в отдельном. Сахар? Ну, правильный вопрос. Вы делаете карамель. Ну, не надо ее делать до состояния нефти, когда уже он растаял полностью, вам будет горчить. То есть он должен стать коричневым, светло-коричневый. Есть и задача какая? Когда вы жарите халаву, чтобы не было черных бульб. Если у вас по сторонам бульбы, значит вы ворон считаете, значит вы плохо мешаете. Понимаете, да? Все, потом вы доливаете какой-то сок или воду туда, желательно горячую, и болтаете, пока карамелька не растворится. По часовой стрелке, как настоящий полубог, а не какой-то вульгарный демон. Да, пожалуйста. Какая у вас карма? Если плохая, на воде. Если хорошая, на соке. Да, но это не значит, что это все вместе. Отдельно. Сахар тает на сухую. Сахар отдельно, конечно. Еще раз. В ЭКИ. Там про халаву написано. Там вы прочитаете. У всех есть ведическое кулинарное искусство книга. Как ее может не быть? Карма хорошая, у всех есть. А следующий вопрос. Я потрясен этим вопросом. Как вы относитесь к сыроедению? Вот пришла записка. Я себе оставлю. Хорошая, мне нравится. Первое, я к нему сильно не отношусь. Но это сейчас очень модно. Я называю это деструктивно-тоталитарной сектой внутри ИСКОН, которая, я шучу, конечно. Это хорошо. Но я рекомендую сыроедение аккуратненько, дорогие друзья, очень аккуратненько, дабы вам эту самую не сорвало крышу, именно так, а так может произойти. То есть это занятие для людей с сильным разумом, то есть это не для новичков. Поэтому я вас прошу, не надо думать, что если вы стали сыроедом, значит вы уже на уровне нишки находитесь. Не надо, потихонечку, по чуть-чуть. Я видел этих сыроедов, хорошие друзья, я их всех обожаю, очень люблю. Мой друг один был сыроедом, я сделал все возможное, чтобы он перестал быть, потому что, он со мной делился, что он есть стал в 3 раза больше. И когда перестал сыроедом, очень тяжело было вырваться из этой зависимости. То есть утром вот этот тазик для абхишеки, салат, а ум есть хочет всегда, тебе не хватает. Если вы хотите стать сыроедом, это должен быть... У меня есть другой товарищ, его зовут Радощам. Он сыроед. Почему? Чтобы не париться. Он брамачари, ему негде готовить. Пошел дыню, укусил, и был хорошо. И все, нормально. Если вы домохозяин, может быть, частично могу порекомендовать. Завтракайте как сыроед. Попробуйте. Если вы начнете сходить с ума из-за того, что вы завтракаете как сыроед, и уже сходите с ума, вам, наверное, рано переходить. Рано. Но эффект хороший. Есть такой Игорь Шиманский, книга называется как-то очень длинно-длинно про сыроедение. Но если вы просто Игорь Шиманского найдете, то походу кришнаид какой-то очень серьезный, йог, и он там написал очень много интересного. Понятно, если вы столкнетесь с практикующим сыроедом, он первым расскажет, что он стал счастливым, как он был раньше не сыроедом. То есть он рассказывает все то, что вы рассказывали своим друзьям, когда вы стали... вегетарианцами, да. То есть, надо как-то хорошо выглядеть. Понимаете, когда вы один вегетарианец, а вокруг одни вульгарные карми, то и вы стали вегетарианцем, вам хорошо. Вы уже не такой, как все. Выделились или умри. А тут бах, общество таких же, как вы. Хочется быть белой вороной, а тут все белые. А ты раз и зеленая ворона. Я теперь сыроед. Сыроед. И ты ходишь и всем говоришь, ты не будешь прогрессировать, ты умрешь, тебя задушат глисты изнутри, у тебя развалится печень, и так далее, и так далее. Будут вам цитировать какие-то пословицы, навари-ка баб кощей, хочу мертвых овощей, что-то такое, понимаете? Не забивайте себе сильно голову, я вас очень, очень, очень прошу. Пробуйте, но без фанатизма, без фанатизма. Если вы видите реально счастливого сыроеда, которому рассказывают о методе, это да. Это да. И самое главное, если вы стали сыроедом, перестаньте беспокоить окружающих. То есть на каждом фестивале появляется какой-то невменяемый, с выпученными глазами человек, и говорит, я сыроед, дайте мне еды, я же сыроед. Ну, человеку хочется внимания, недостаток внимания, да, ну, позаботьтесь, дайте ему болгарский перец, пусть он его съест. Поэтому, если вы сыроед, ну, решайте эту свою проблему сами, сами. Сами. Однажды мы хотели на этом фестивале решить вопрос с сыроедами. И какая-то группа активных сыроедов написала нам петицию, что бы они хотели есть. Ну, руководство прочитало, сказало, так я сам буду такое есть. Там, кешью жареные, там, специально помытый фундук, там, как-то так, сухофрукты зажаренные на солнце, дыня только из Узбекистана. И всем сказали, ну все, вас легче как бы отделить из ИСКОН, чем кормить. Ну, вот, но пробуйте, пробуйте, пробуйте. Но если вы хотите уже расчленять своих единоверцев, да, то, наверное, вам лучше все-таки пока кушать бурфи. У вас есть вопрос? Я человек тупой в этих вопросах. Мне сказали, что она любит сливовые чатни. Сливовые. И на Радхатшаме любой уважающий себя кришнаид повар пытается сделать ей сливовые чатни и предложить. Это такое не очень сладкое варенье со специями получается. Ну, как это сказать, кетчуп и слив. Ну, чтобы было совсем понятно. Прикольно, классно. А, возможно, она еще что-то любит. Ну, я по своему невежеству не знаю ничего больше. Простите. И слив? Какие у вас есть? Какие есть? Ну вот мы сегодня сделали чатни. У нас был томат, была вода, был сахар и какая-то куча специй. Было понятно. Мы все это смешали и предложили Богу. Это было чатни. Мы старались. Мы старались. Мы же про специи говорили вчера. То есть найдите те специи, которые нравятся вам и вашему мужу. Это будут ваши любимые специи. Я люблю асафетиду, я люблю черный перец, черную соль, куркуму. В принципе, все. По поводу специй. Дорогие друзья, я очень всем не рекомендую использовать острые специи. В основном чили. Пожалуйста, ну, не думайте, что если вы насыпали чили, да, в блюдо, и вы чувствуете себя уже змеем Горынычем таким активным, да, вы едите и понимаете, что это раскаленная лава какая-то, то это по-бенгальски. По-бенгальски, а бенгальцы знают, они с Кришной на «ты». Да? Нет, вы наживете себе язву желудка, какие-то дырки, и будете потом долго лечиться. А бурфи вы будете только нюхать. А на вкусные бисквиты, ну, вам друзья будут дарить просто фотографии. Чтобы вы не... Поэтому будьте аккуратными. Будьте аккуратными. М? Кто? Имбирь? Ну, слава богу, вы имбиря столько не съедите, чтобы было плохо. От него становится... Нет, ну, тоже имейте какие-то нормы. Вы края-то видите, друзья. Друзья. Почему? Потому что на югах там надо температуру, ну, огонь пищеварения надо поднять выше, чем температура забортная. Поэтому там все будет, ну, ухты-ухты, ишь-ты-ишь-ты. Все будет очень горячо. Да? А если же у вас за бортом минус 20, а вы туда нагухали там чили, ну потому что нормальные пацаны чисто на чили сидят, да? Будьте аккуратны. Можете это делать без проблем, ну, в частном порядке. Друзьям не рекомендуйте и не говорите, что это вам сказал какой-то повар там продвинутый, или сатья, тем более, не дай бог. Это то, что... Сейчас буквально два слова. Как сделать чатни из слив? Берете сливы, только приличные сливы. То есть не вот это, что упало, из них выползли червячки, да? Нет, пойдите на рынок, купите хороший чернослив такой, большой, красивый, чтобы, знаешь, ну что там косточка 100 грамм только весит. Ну хороший, хороший такой. Косточки, конечно, надо будет достать, ну разрежьте на какие-то кусочки и бросьте все это в кастрюльку. И начните жарить. В какой-то момент ваши сливы перестанут быть, ну, целыми, половинками. Они превратятся в такое варенье. Добавьте туда специи и... Да не, я не ложу. А, как она подгорит? Да, да. Ну, вы положите чуть-чуть масла. Я так кидаю, они не успевают перегореть. Ну, слива, елки-палки. Ну, варенье вы же не в воде варите. Ну, чуть-чуть посыпьте сахаром, хорошо. Я не сыплю, она и так сок пускает. Никуда она, никуда она денется с подводной лодки. Конечно, она пустит сок. Вопрос, да, где-то?
Во что?
То есть вам не нравятся специи, которые вам нравятся вам, да? Ну, хорошо, пусть так. Корицы добавьте. Если вам надо что-то написать, напишите корицу. Если вам не нравится корица, добавьте то, что вам нравится. Ну, так и быть. Как называется подлива к рису, которую сегодня подавали к рису в обед? Расскажите рецепт. Будьте вы трижды счастливы. Хорошо. На самом деле это классические чатни, для, ну, которые придумали кришнаиты западные. Я сомневаюсь, что из томатной пасты во Вриндаване кто-то мутит что-то. Вы берете томатную пасту, ну, чумак. Есть подозрение, что она из помидоров, а не из крашеного крахмала, красной гуашью, знаете. И берете масло растительное, разогреваете его в каком-то казане, который не жалко. Когда она разогрелась, вы кидаете туда томатную пасту. Томатную пасту надо обжарить в масле, тогда она меняет вкус и, ну, такая становится приятная. Что значит обжарить? Вы увидите, что то растительное масло, в котором вы жарите, оно розовое становится. После чего вы добавляете сахар в томатную пасту, потому что надо будет кислоту убрать. То есть, ну, это где-то половина объема от томата. Если вы килограмм томата жарите, то надо будет полкилограмма сахара насыпать. Добавляете немножко соли и добавляете специи, ну, какие вам нравятся. Естественно, асафетида, куркума, черный перец, черная соль. Это сделаю я. Вы можете добавить что-то еще и быть тоже счастливы. Потом вы добавляете воду, ну, и доводите до состояния, ну, чего состояния? Состояния того, чтобы это было похоже на кетчуп, на чатни. Если вы хотите воды добавить больше, ну, если не хотите очень острые, да, ну, именно, ну, очень насыщенные, потому что с чумака получается достаточно насыщенный, то тогда вы можете воды добавить больше и загустить все крахмальцем. Берете крахмал, ну, я не знаю, пол ложки, например, да, разбавляете в холодной воде и добавляете. Тогда ваша чатни станет пудингообразным. Все. Крахмал? Да у нас украли весь крахмал, какие-то демоны, поэтому мы не добавляли. Да, ну, вы на сливочном ничего не пожарите. Друзья, на сливочном масле ничего не жарят. Либо на топленом, либо на растительном. Сливочное, оно, температура горения сливочного масла ниже, чем температура жарки всего остального. То есть оно у вас сгорело, а потом только что-то начало жариться. Вот такая ситуация. Угу. Да, пожалуйста. Ваниль и ванильный сахар — это химия и то, и другое. Только первый ваниль, ванилин это называется. Ванилин — это чистая химия, а ванильный сахар — это химия сахара. Для чего нужен ванильный сахар? Вы, например, хотите что-то посыпать сверху. Ну, вы ванилином не посыпите, поэтому это разбавляется с сахаром. И все. Есть еще ваниль. Ваниль — это такие зеленые стручки, и они отдаленно напоминают нам наш любимый ванилин. Ну, знаете, что мы же мутанты, нам ванилин как-то приятнее. Ну, такие стручки, видели, да? Его надо молоть, потом он какой-то еще зеленый такой получается. Ну, то ли дело химия, то ли дело химия. Вот вся разница. Ваниль — это настоящая вещь, ванилин — это химия, а ванильный сахар — это попытка продать килограмм сахара по цене кокаина. Приблизительно вот так. Ну, пересчитывал, сколько стоит пакетик ванильного сахара, если, то есть 2 грамма, а стоит как... То же самое, как чипсы. Чипсы — это попытка продать 100 грамм картошки по цене 5 килограмм. Это вот так. Пожалуйста, есть ли еще вопросы? Да, пожалуйста. Ну, любой. Найдите, какое, какая вам нравится. Либо это была ступка, она вам нравилась просто как женщине. Есть, знаете, такие они бывают, ну, каменные, не каменные, как они называют? Керамическая, да, керамическая такая, ну, красиво. Ступка это один раз на всю жизнь, чтобы она была красива такая, ну, чтобы вы чувствовали себя мама Ишоды. То есть, если вы купите какую-то пластмассовую, ну, низкий жанр. Алюминиевая меня сильно пугает, ну, по определению. Потому что пока ты там, ну, натрешь специи, там еще алюминиевых опилок будет 15 грамм. Ну, как-то так. Как-то деревянная, ну, тоже прикольно. Ну, деревянную мыть потом, ну, грустнее. Пожалуйста, еще. Вопросы, связанные с кулинарией, связанные, ну, вообще со всем, с чем связаны. Ну, вот, пожалуйста, женщина, вы. Горячее молоко пить благоприятно при двух условиях. Первое, мы вчера об этом говорили, это должно быть молоко, а не разбавленное алюбастр в воде. Понимаете, да? То есть, а в магазине именно то и продается. Второе, его надо пить чуть-чуть подслащенным и без ничего. То есть, если вы сели по древнему ведическому обычаю и решили вечером немножко, ну, одухотворить свое бренное сознание молоком, да, налили там стаканчик, ну и при этом у вас 6 бурфи и 7 бургеров, благо от молока сходит на нет однозначно. Однозначно. Молоко ничем не пересекается. Кого? Давайте так, ни с чем. Ни с чем. Просто все надо. Нет, все можно. Если вы хотите есть орехи, ешьте. Запивайте молоком, даже холодным. Проблем нету. Проблем нет. Просто не думайте, что вы сейчас развиваете тонкие ткани своего головного мозга, одухотворяете их. Нет. Вы обжираетесь на ночь. Все будем называть своими именами. И это иногда хорошо. Порадовать, ну там, друзья, там всякое такое. Мы на каком-то мероприятии собрались. Ну, серьезные люди, я вам честно скажу, серьезные. Многие из них, ну, вам знакомы, и их имена настолько серьезны, что даже страшно их упоминать в суе. Мы были на какой-то встрече, и мы ели в 11 часов ночи после бани, ели печенье вот такими объемами и запивали холодным молоком. И никто себя демоном не чувствовал. Отношения дороже истины. Но не надо это возводить в практику. Казаться, что это теперь нормально. Раз Сатя ночью с махантами пил, и я буду. Но я это пил раз в год после бани, а вы это решили так духовно развиваться. Ничего не увидите. Пожалуйста, вот у вас был вопрос. По поводу? Как правильно готовить рис? Чтобы он не слипался. Есть несколько правил. Несколько правил, потом расскажу историю, закрепляющую эти правила. Первое. Рис должен быть сухим. То есть, если вы решили рис помыть, потому что вас смущают остатки вьетнамцев, которые его собирали, да, и вы решили его перебрать и помыть, то тогда, конечно, его надо высушить. На сити там, или на каких-то площадях и тому подобное. Я открою страшный секрет, вы меня не осудите, мы не моем рис здесь. Мы не можем его мыть, потому что его там полтонны. Представляете, какие должны быть площадя? Это до пандала все должно тонким слоем было выложено. Поэтому в определенных ситуациях мы, конечно же, не можем. На фестивале это не делается. Но если вы решили дома в благости все сделать, да, и приглашили, то вы его моете. Моете. Помыли рис и высушили. Если вы его не можете высушить, не моете. Сразу покупайте хороший и так далее. Второй вариант. Рис надо обжарить. Если вы хотите, чтобы рис был в теме, да, чтобы был нормальный, на килограмм риса надо использовать пачку масла. То есть 20% от сухого риса это должно быть сливочное масло. Это называется пища маслянистая. В Бхагавад-гите так. Угу. Третий вариант. Когда вы рис обжарили, то есть масло вы растопили, ну, я рекомендую обжаривать в половине масла, которое вы собрались туда кинуть. То есть взяли пачку, килограмм риса, пол пачки растапливаете и обжариваете. Вы обжариваете, понимаете, да, в масле жарите рис. Это не надо делать, чтобы он стал уже черный такой, да, там еще что-то. Должны появиться прозрачные зернышки, стеклянные. Если вы, вам попалось стеклянное зернышко, рис обжаренный. В этот момент вы можете кидать туда специи, ну, все что угодно. Следующий пункт. У вас должен быть кипяток. То есть заливать рис нужно только кипятком. То есть кипяток это не то, что вы кипятили вчера. Кипяток это то, что булькает. То есть прямо сейчас. Вы его заливаете. Следующий пункт. Объем, ну, приблизительно 1 к 2. По-разному все делают. От 1,6 до 2, ну, приблизительно так, 1,8. На килограмм риса литр 800 воды. Я лью 2, и у меня все равно получается. Следующий вариант. Если вы хотите правильно посолить, на килограмм риса должна быть столовая ложка соли. И вы никогда не ошибетесь. Следующий вариант. Кастрюля, в которой вы варите рис, должна иметь крышку, которая от этой кастрюли. И она должна плотно прикрываться. Следующий вариант. Рис, после того, как вы обжарили, можете его обжаривать на большом огне, варить его надо на слабом огне, на маленьком. На маленьком огне. И если у вас газовая горелочка маленькая, а кастрюлька большая, ну сделайте, чтобы она была посередине. То есть поставить, чтобы кастрюля была по центру. Следующий вариант. Не надо открывать кастрюлю в течение 16 минут и смотреть, сварился он или нет. То есть из этого вытекает следующий вариант. Рис варится 16 минут. Ровно столько, сколько рекомендовано читать кругов Джапы. Ну, чтобы запомнить. Чтобы запомнить. Кому сколько рекомендовано. Следующий вариант. Следующий вариант. Когда рис сварился, вы открываете, берете зернышко, и он у вас должен в руке, ну, расплющиться. Если по какой-то причине рис у вас не расплющился, то, а воды уже нету, то не надо доливать воды и доваривать. Уже ничего не получится. Просто закройте, он сам достоится. Угу. Потом, вот тот остаток масла, который у вас был, киньте его в конце, потому что будет хорошо пахнуть. Все, у вас будет рис. Однажды студентка одна приходит на следующий, ну, следующее занятие, после того, как мы изучали рис, приходит, говорит: Сатя, вот мы в прошлый раз готовили рис такой божественный, а я все сделала по твоему рецепту, и, короче, полное фуфло, ничего не получилось, все плохо, ты, наверное, где-то ошибся. Ну, такая версия у дамы. Ну, я чувствую, да, конечно, ошибся, но ради интереса, говорю, давай как-то пробежимся по рецепту. Я говорю, ну, ты рисик, когда помыла, высушила? Она говорит, ну, как тебе сказать, высушила? У меня не было времени сушить. Я говорю, ну, ладно, не было, так не было. Хорошо. А вот водички ты налила кипяточек? Она говорит, ну, как кипяточек? Ну, тепленькая. Я говорю, хорошо. А водички было 1 к 2? Она говорит, ну, мне нечем мерить, я так плеснула. Как бы. Я говорю, хорошо. А крышечка подходила? Она говорит, ну, крышечки не было, я табуреточкой, ну, перевернула сверху. Я говорю, ну, хорошо. Я говорю, а ты не открывала? Да почти нет. Всего 2 раза посмотреть, как он варится. Я говорю, хорошо. Ну, и так дальше еще всплыло несколько косяков, и выяснилось, что, в принципе, рецепт неправильный. Поэтому просто сделайте так. Опять же, вы открываете ведическое кулинарное искусство. Там написано рис. Смотрите, как делаете так, у вас получится. Однозначно. Тем более, если вы совместите то, что я сказал, с тем, что... Ну... Ну, помешайте, это не испортит, да. Помешайте и закройте, и больше не открывайте. Сделали, завели будильник на 16 минут, и в состоянии любви к Богу ждете, когда это закончится. Угу. Пожалуйста, какой-то еще следующий вопрос важный. Вот, пожалуйста. Все зависит от вашей кармы. Кому-то ги, кому-то сливочная, кому-то растительная, ну а кто-то машинная. Рис можно, вы на нем не пожарите. Рис можно обжаривать. Это немножко разные вещи, да. Но топленое масло — это forever, 100%. Топленое масло — это самое лучшее масло, которое есть. Секундочку, это должно быть топленое масло, а не то, что вы пошли купили на рынке по демпинговой цене. Ну, это называется остатки масла, маслозавода, которые все, что не продано, это все переварили, и вам как бы продали, написали топленка, а вы услышали Олега Геннадьевича, купили и духовно развиваетесь. По цене дешевле, чем маргарин. Нет, так не бывает. Да, пожалуйста. Ну, своей. То есть... Это любая, какая вам нравится, лишь бы она была чистая. Лишь бы была чистая. Если у вас, опять же, карма на цептор тянет, ну, нет препятствий патриотам. Если на чугуни, Ну, если даже на алюминий, все тоже. Алюминий, ну, алюминий тоже хорошо, ну, не так хорошо, как чугуний, на самом деле. Ну, алюминий, это так. Низкий жанр. Серьезные люди не очень любят алюминиевую посуду. И, конечно, чистое железо тоже не очень хорошо. Угу. Ну, не забивайте сильно голову. А тефлон, ну, это должен быть очень хороший тефлон. Потому что если ваш тефлон начинает отваливаться от сковородки, потом, не дай бог, он попадет в ваш организм, это страшная вещь. То есть можете нажить себе какую-то онкологию, прямо облизав эту кастрюлю. То есть он в организме просто ужасен. Ну, так говорят. Это интенсивно скрывает производитель тефлоновых сковородок. Это ж удобно, но тем не менее. Ой, нет, не надо, забудь об этом. Это в каких-то других странах. В других странах. Но на сахар не налегай. Не налегай. То есть сахар — это не самая полезная вещь. Но не сейчас. Я вижу по глазам, что сейчас я сломаю тебе Ваидхи Садхана Бхакти полностью, и ты уже на грани принятия католицизма, да? Нет, ешь пока сахар. Да, пожалуйста. Ну, если у вас есть, как говорят хохлы, часы натхнения, и вы хотите это все тереть, можете камень взять и тереть. Или сразу купите. Я покупаю уже молотую, так, дабы не утруждать себя вот этими. Она, в принципе, нормальная. Черная соль, и в Африке черная соль. Как сделать слоеное тесто без дрожжей? Прикольно. Ну, вообще, слоеное тесто вообще сразу делается без дрожжей, по определению. Его нельзя с дрожжами сделать, откровенно говоря. То есть, ну, если хотите, вы можете, ну, делайте мука, вода и потом масло, да, и вы интенсивно все это качалкой катаете. Масло положили, раскатали. И там чем больше слоев, тем лучше. Ну, идите в магазин, купите слоеное тесто, оно без яиц 100%. Ну, и прочитайте. Ну, если вам нет возможности катать. Но открывайте любую книжку. Слоеное тесто с дрожжами его никто не делает. Это какой-то нонсенс. Но, может, и делают, ну, в отдаленных каких-то районах РСФСР. А я не знаю. Я так не делал никогда и не знаю, как это делается с дрожжами. Как мне иногда говорят, как сделать бисквит. Как сделать бисквит с яйцами? Да? Я говорю, я не знаю. Кто же его делает с яйцами? А без яиц? Я говорю, его только без яиц можно сделать. Я не знаю. Ну, извините, что я не знаю, как это сделать без дрожжей. Пожалуйста, тут спасибо. Пожалуйста. Пожалуйста, еще вопрос. Как сделать бисквит без яиц? Да? Пойдем по проторенному пути. Есть чудесная книжка, называется «Печем без яиц». Открываете на странице бисквит на скорую руку. И у вас получается. Делайте, как написано, получается. Но если вдруг у вас этой книги нету или читать неохота, то тогда пишите. Вы берете мука 1 кг, сахар 500 грамм, растительное масло 300 грамм, кефир 1 литр, ванилин 2 пачки, разрыхлитель 2 пачки. Это база. Ванилин. Обычная наша химия. Это база. Это база. Вы берете два тазика. В одном тазик вы засыпаете все сухое. Во второй тазик вы засыпаете, заливаете все мокрое. Мокрое — это кефир и масло. Потом вы берете противень, в котором вы собираете это делать. И натираете его маслом и притрушиваете мукой. Тут надо учесть, что ваш бисквит подымется в два раза. Поэтому нет смысла его заливать до краев, иначе вы будете развлекаться долго, вычищая свою печь. Она ж там вылезет и сгорит однозначно. И когда у вас уже есть ваш противенечек, вы разогреваете до 180 градусов свою сковородочку, эту духовочку, и смешиваете сухое с мокрым ложкой. Не надо туда совать лотосную руку, просто ложкой. Когда вы все это перемешали, надо учесть, что кефир должен быть теплый. То есть, ну, комнатной температуры. Для этого вы его предварительно, ну, кидаете пакет кефира в теплую воду или в горячую, он так нагреется. А греть кефир на сковородке там не надо. Это многие греют, это странно. И вы перемешиваете сухое, перемешиваете с мокрым, выливаете в противень, внедряете в духовку и набираете терпения где-то 20-25 минут. А бисквит готов, когда оттуда начинает пахнуть так, что вам начинает плохо быть. Это показатель, что бисквит уже готов. Чего не надо делать? Первое, лазить в духовку, когда ваш бисквит там печется. Второе, танцевать танцы народов севера вокруг духовки, то есть гопать как этот самый. Третье, устраивать какие-то дикие сквозняки, он этого не любит. Четвертое, когда он готов, вы тихонечко подходите и так тихонечко, тук-тук-тук, everybody home. Он говорит, заходи, ты так тихонечко открываешь и проверяешь, как он, если он уже надулся. Если ты видишь, что он не надулся, не лази туда. И внедряешь в него какую-то зубочистку или что-то такое. Если на ней уже нету теста, твой бисквит готов. Достаешь. Все, вот тебе и бисквит. Дальше делаешь из него, что тебе нравится. А часто бывает, что в состоянии аффекта ты что-то можешь сделать неправильно, и твой бисквит не хочет отлипать, ну, от противня, да? Есть хитрость, вы его ставите на мокрое, холодное полотенце. То есть на столе у тебя мокрое полотенце, бисквит с противнем ставишь, случается какая-то физико-химическая реакция, мало мне понятная, но бисквит не то, что выпрыгивает, но потом легко отдирается. Вот это то, что касается бисквита без яиц. Ага, то есть вот так, да? То есть писать с первого раза мы не хотели. Хорошо. Я понимаю, вы решили просто проверить, знаю ли я его. Я не рецепт знаю, я просто бисквит вижу. Поэтому я повторю. Если будет расхождение между первым и вторым вариантом, вы берете средний. Килограмм муки. Это должна быть белая, обычная белая мука. Не грубого помола, потому что, чтобы для здоровья. Это не должна быть ржаная, потому что полезна для кишечника. Белая, нормальная, белого высшего сорта, очищенная хлоркой мука. Потом вы берете растительное масло. Это рафинированная олифа. Реально рафинированная. Не с запахом холодного отжима, потому что это будет не бисквит, а... Ну, плохо будет. Я вспомнил, что мы даже в прямом эфире, и то, что я хотел сказать, не надо. Масло у вас 300 грамм. А вы берете сахар, обычный сахар, 500 грамм. Вы берете литр кефира. Не спрашивайте, какой жирности. Без разницы, какой жирности. Но литр, определяющее слово. Смотрите на пакетах. Потому что сейчас современные вайши уже продают пакеты по 900 грамм, а вы можете этого не узнать, и будет туговато. То есть литр, реально литр. Ну, чуть-чуть долейте воды. Не надо покупать два пакета, делать литр, а потом 900 грамм ставить в холодильник, он там падает. Ну, как обычно, вы знаете, все так и происходит. Два ванилина по 2 грамма и два разрыхлителя. Два разрыхлителя. Компот отдельно, мухи отдельно. Сухое отдельно, мокрое отдельно. Записали? Кто не записал? Повторяю. Что я, фашист какой-то? Повторю. Печем без яиц. Ну все. Ну да, у тебя есть печем без яиц. Все. У кого есть печем без яиц, не надо забивать голову другим. Да? Просто печем без яиц. Следующий, пожалуйста, вопрос. Что-то как-то я даже на время не смотрю. Что-то как-то так нектарно пошло, не хочется останавливаться. Да, пожалуйста, мамочка, пожалуйста. Ради бога, вы только не вставайте. Я чувствую себя этим министром обороны Гвинеи-Бисау, так, когда вы встаете. Да нет, что вы, не надо. Мука, масло, вода, соль. Не рвется. Масло, вода. Греческая кулинария. ВКИ. Открываете на странице Самос. И там рецепт, который реально работает. Там мука, масло, вода. Может даже там и соли может не быть. Вы делаете такое тесто, которое... И на пиццу, на все что угодно. Да, я на пиццу делаю. О, кстати, я вам хотел рассказать, рецепт называется чизкейк. Это сейчас в определенных местах достаточно популярная штуковина. Вы берете, пишите. Чизкейк в переводе на русский язык называется баклажанный пирог. То есть, так понимаю, английский язык знают 4 человека, да? Хорошо, да, это сырный пирог, согласен. Ну, хотел как-то разрядить обстановку, посмотреть, все ли меня слушают. Возможно, не все. Вы берете тесто на самосы, которое. Это мука, 10% воды и 10% растительного масла, щепоточка соли и воды до состояния, чтобы это стала штука, которая не липнет к рукам, такое жесткое. Все это замешиваете. Замешиваете такое тесто. Берете противень, можно с бортами, и натерев его маслом, выкладываете вот это тесто, чтобы оно было с бортами, то есть до самого верха. То есть вы понимаете, да, как? Не просто снизу, а чтоб с бортом это было. После чего вы берете два ингредиента, которые в соотношении один к одному. Это должна быть сметана и сгущенка. В состоянии один к одному. Объем такой, чтобы заполнить весь ваш противень. И перемешивайте между собой. Сметана должна быть сметаной. Какая вам повезло, да, можете купить в магазине, да. И берете сгущенку. Со сгущенкой все серьезнее. Это должна быть сгущенка. То есть это должна быть либо рогачевская, либо кореновская, либо с мальчиком. Ну, если вы живете в Воронеже, Алексеевская еще подойдет. Или Новоалексеевская, как правильно? Как? Сгущенка президент? А, ну да, кому шо, курицы просто, да? Ну вас к черту с вашей сгущенкой, я на сметане застрял. Ну хорошо. И вы перемешиваете два ингредиента, сметану со сгущенкой в пропорции один к одному. Заливаете это все в, можете туда добавить ванилин. Заливаете все это в противень и ставите в духовку. Вы спросите, где сыр? А сыр получится в результате тепловой обработки сгущенки со сметаны. После того, как все станет золотистого цвета, вы достаете, желательно это остудить, он очень хорош в холодном варианте, режете и едите. Вы сейчас не понимаете, что вы записали мега-рецепт, который перевернет ваше представление о ведической кулинарии. Потрясает простота. Простота. Только слепо-глухо-немой ну, не сможет смешать один к одному сгущенку со сметаной. Да, пожалуйста. Ну, я так понимаю, ты не женат, ты не работаешь, да? То есть, почти женат. Ну, как только женишься, у тебя отпадет это причуда самому делать сгущенку. Я женат 19 лет, поверь на слово. Ну, разве что в день свадьбы ты хочешь потрясти свою супругу самодельной сгущенкой. Ну, делай, конечно. Но съешь ее так, поверь. Если ты будешь там 6 часов варить сгущенку, да, и после этого смешаешь с нее со сметаной, сделаешь чизкейк, ты сумасшедший просто. Эту сгущенку надо пипеткой есть, понимаешь? Наслаждаясь каждой каплей. Пожалуйста, следующий какой вопрос? Пока у нас о кулинарии, заметьте, да, речь идет? Да, пожалуйста. Ну, брат, так нет. Бурфи – это тот рецепт, который тот, кто вам говорит, должен быть с книгой в руках. То есть там нет. Вы подойдите, я вам втихаря надиктую. Не от тайны, потому что ну, дело серьезное. Но опять же, вы можете взять ведическое кулинарное искусство и вырвать оттуда несколько бурфи. И опять же, все очень важно, о каком бурфе вы говорите. Бурфе столько, сколько форм жизни в мире. 8 миллионов 400 тысяч форм бурфи есть. Сколько асан в аштанга-йоге. То есть в каждой квартире свое бурфи. Вопросы не связаны с бурфи, или мы потихонечку будем закругляться уже. Ух, да, пожалуйста. Ну, вообще никак, я вообще не борюсь абсолютно. Ну, со старостью придет опыт. Нет, я не собираюсь у Кришны сажать раньше времени. Я питаюсь регулярно, у меня все нормально. Я готовлю сытый всегда. Если вы, конечно, поститесь на сухую и пытаетесь что-то приготовить, конечно, это сложно. Но повар всегда должен быть удовлетворен. Попейте воды и успокойтесь. Ну, и я не знаю, вы должны готовить такое вкусное, чтобы это самому завожделеть, это сложно. Тем более, я никогда сам не готовлю. Я просто ухожу с кухни, и там готовит моя любимая супруга. То же самое я делаю здесь на кухне. Если я проголодался, я ушел. Все. Не надо бороться. Это, ну, зачем бороться? Ну как? Ну представьте, давайте просто порассуждаем. Да? Вы решили сделать приятное своей девушке. Ну, например, да, я сейчас говорю о мужчине. Вы решили своей женщине сделать приятное. И делайте для нее что-то, ну не знаю, сделать пельмени с редькой. Она сильно их любит. И вы их так делаете, вы так сильно любите свою девушку, что сожрали пельмени. Это странно. Что тут бороться? Тут надо либо пельмени менее вкусные делать, либо девочку выбрать поприличнее, чтобы ее любить больше, чем пельмени. Вот и все. Не надо бороться. А что там бороться? Ну, может быть, я просто старый больной человек, не понимаю нововведений каких-то свежих веяний. Не знаю, я не борюсь. Я не вожделею то, что готовлю. Поэтому не могу вам ничем помочь, простите. Но историю про пельмени вспоминайте. Ну, может быть, давайте последний вопрос и пойдем бушевать в киртане. Что? Не, ну что вы, что значит практично? Никаких практичных вещей. Она готовит вкусно. Практично это банка сгущенки, которую ты на ходу открываешь зубами, чтобы поесть перед работой. И она, как приличная женщина, сидит дома, не работает, у нее масса дел. Ну, по кухне. Тем более, утром я сыроед. Яблоки выращивать не надо. Ну, всякое, все, что нравится. Все готовит, что хочет. Ну, мы люди скромные, поэтому едим всякое. Ну, все уж обычное. Не думайте, что если я шеф-повар фестиваля, то у меня какие-то наложницы делают каждый день вегетарианские шашлыки, там самосы. Нет. Вопрос с самосами был закрыт много лет назад, когда я был менеджером цеха по производству самосов, и 2% производимых самосов было вписано на бой. Всегда. Ну, такой был закон. Через месяц я перестал есть самосы в этой жизни. Да. Когда фритюр уже появился из нижней чакры, я понял, что с самосами надо завязывать. Нет, я стараюсь есть какие-то несложные вещи, не перченые, очень аккуратно, со специями, супруга никогда их не сыпет. Ну, рис, сабжи, дал, суп, хлеб. Ну, чаще всего недрожжевой она освоила там просто. Иногда мы балуемся пиццей. Говорит, что-то хочется пиццы. И мы делаем пиццу. И едим ее 2 дня, потому что пицца на всех подоконниках. Она умеет делать много пиццы. И мы не паримся абсолютно. Это ж вкусно. Ну вот как-то так. Как-то так. Она, к сожалению, профессиональный повар. Я имел в виду к вашему сожалению. Поэтому я дома, конечно, не готовлю. Ну... Оливки в пиццу? Ну, почему не положить оливки в пиццу? Ну, положите, почему? Если они без Е-270, ну, можете положить, что хотите, в пиццу. Я люблю пиццу с ананасами, а жена пиццу с ананасами не любит. Поэтому пиццу с ананасами я ем только на кулинарных курсах, которые провожу. А дома ем пиццу без ананасов. Да, вот еще был последний вопрос. Брать? Я не знаю, я залазю в погреб, там достаю. Там как-то, оно там уже без чеснока лежит. Оно как-то делается. Я думаю, есть смысл, не знаю как. Ну, как-то делается. Наверное, так же самое, только без чеснока. Я не думаю, что чеснок является каким-то диким консервантом, что-то такое. Не, просто делайте обычный бабушкин рецепт, выкиньте оттуда чеснок, если он вам так противен, вместе с луком. Ну, не чесноком же консервируется. Наверное, уксус, что-то такое, бог его знает. Ну, давайте правильно подойдем к вопросу огурцов и помидоров. Это не еда, огурцы и помидоры. Ну, консервация это не еда, это для ума. Ну, зима, знаешь, холодно, Воронеж, ну, жить уже не хочется, какая-то ностальгия, да, все плохо. Ну, ты жаришь себе картошку, достаешь огурец, помидор, съедаешь и все. И мысли о суициде ушли. Да. Но это не еда. То есть с биологической точки зрения, ну это такая, знаете, вишенка на тортике. То есть оно раздражает рецепторы языка, ну, своими самскарами, знаешь, флешбэк такой у тебя, яркая вспышка с детства. Но какой-то функции, как продукт питания, оно не несет. Это так. Если вы начнете питаться одними огурцами, ну, как бы чего не вышло. Дорогие друзья, ну что, я предлагаю на этом закончить. Завтра мы с вами опять можем встретиться в 17:30. Пожалуйста, приходите, приносите свои вопросы, и мы на них будем, по мере возможности отвечать. Спасибо всем, Хари Кришна.